Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 29 апреля. В студии Татьяна Фирцева. Сегодня в программе «В память о генерал-губернаторе». Реки выходят из берегов. Лобовое столкновение на дамбе. Открывает программу выпуск новостей. С ними вас познакомит Катерина Добреля.
Здравствуйте. Железногорцы почтили память генерала, губернатора Красноярского края Александра Лебедя. Со дня страшной трагедии прошло 11 лет. Вертолет Ми-8, на борту которого находилось 11 человек, разбился в районе Буйбинского перевала на юге Красноярского края. 29 апреля у камня, установленного недалеко от ТА, в память Александра Лебедя прошел митинг. Здесь в 11 часов собрались представители городской администрации, ветераны вооруженных сил, а также те, кто знал генерал-губернатора. Вот что сказал почетный гражданин города Анатолий Ромашов.
Александр Иванович был одним из лучших комбатов в Афганистане. Был, наверное, самым сильным командиром дивизии, когда возникла напряженность между Арменией и Азербайджаном. Был великолепным командармом, когда возникла напряженность в Молдавии. И везде, где он был, он выполнил свой долг, долг гражданина, долг военнослужащего. В Красноярском крае, когда он появился, это была яркая вспышка. Это был необыкновенный губернатор с точки зрения многих начинаний, которых до этого не было. Лучший след, я считаю, в Красноярске, который оставил Александр Иванович, и который, думаю, останется навсегда не просто в памяти, а в действиях, это создание кадетского движения. Его вера в будущее молодых людей, которые получат образование на основе кадетских корпусов, была безмерной. И он уделял этому огромное внимание. То, что у нас в городе появилось это прекрасное учреждение, это тоже память о его действиях. Это был настоящий патриот, настоящий гражданин новой России, потому что он сделал очень много для становления Российской Федерации в ее нынешнем виде. Светлая память Александру Ивановичу.
Присутствующие почтили память Александра Лебедя минутой молчания, а затем возложили красные гвоздики к портрету генерала. Под звуки марша прошли строем воспитанники Норильского кадетского корпуса. К другим темам. Резкий подъем уровня малых рек Тартатки, Сайлыка, Курьи в связи с установившейся плюсовой температурой застал городских садоводов врасплох. Подтопило 20-й и 22-й садовые кооперативы. Вместе с тем, Железногорску, как подчеркнул начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Борис Новиков, паводковые воды не угрожают. Ситуация ежедневно контролируется специалистами службы. Борис Валерьевич также предположил, что затопление садовых участков и повышенный уровень рек – вина самих дачников.
Причиной всех этих заторных явлений, пока я говорю предварительную причину, явилось то, что не расчищены были руслы рек, которые протекают в районах садоводческих кооперативов. Органы местного самоуправления, к сожалению, это не является расходным обязательством, расчистка русел рек. Соответственно, владельцы садоводческих кооперативов должны были предпринять меры, о чем мы и говорили, и предупреждали. И в решении комиссии по чрезвычайным ситуациям это было прописано. Сам не подтапливается город, он у нас единственное может подтапливаться. Это населенный пункт Додонова, но это в результате подъема уровня воды в реке Енисей и нижняя часть деревни Шевера. Население, ну, в обязательном порядке будет предупреждено. И сейчас озабоченность мы не проявляем, потому что сброс на Красноярский ГЭС сейчас осуществляется в достаточно низких объемах, чтобы произошло подтопление населенных пунктов.
С 1 мая в сады. Автобусы МП по АТП начинают обслуживать садоводческие маршруты с 1 мая. Однако из-за несоответствия некоторых дорог требованиям безопасности, работа маршрута номер 33 будет отложена на неопределенное время, а маршрут номер 426, 42-й садоводческий кооператив, будет выполняться в сокращенном варианте до баков. О начале работы маршрута номер 33 будет сообщено дополнительно. В городе рубят деревья. Обеспокоенные горожане звонят в редакцию и сообщают о том, что вырубка деревьев ведется в парке на улицах Ленина и Андреева. Жители близлежащих дворов спрашивают, насколько законно такое удаление насаждений, кто контролирует вырубку, должны ли ее согласовывать с горожанами. Ответы на эти вопросы мы получили у главного специалиста УГХ администрации Елены Якубовой.
Житель имеет право обратиться с заявлением, например, о удалении деревьев по каким-либо причинам или обрезке деревьев в ЖЭК или непосредственно в администрацию. Делается обследование с участием управляющей компании и выносится уже заключение, подлежит дерево удалению или нет. И уже после получения разрешающих документов проводятся работы по обрезке или удалению деревьев. По поводу парка, у нас обследование с участием специалистов администрации, муниципального предприятия «Городское лесное хозяйство», с участием специалистов парка проводилось. Деревья появляются какие-то аварийные в силу возраста, в силу пускания полов, повреждения огнем. И оставлять такие аварийные деревья на территории, естественно, это небезопасно для жителей. На бульваре по улице Андреева насаждения у нас произрастают вблизи инженерных сетей. Поэтому это оказывает влияние на их срок жизнеспособности. Поэтому эти деревья именно от дома номер 2 до дома номер 10 выявили, что они также с опасными расколами по стволу, с дуплами, с опасными уклонами. Поэтому было принято решение удалить эти деревья. И весной будет посадка произведена новых саженцев, также черемуха-мака, на этом участке. В этом году по улице Кирова также.
Продолжаем выпуск. Платежи за жилищные услуги будут приниматься и в праздничные дни. За квартиру можно будет заплатить 3 и 4 мая в ЖЭКах номер 1 и номер 8 с 10 до 14 часов. Сотрудника Железногорского военкомата задержали при получении взятки. Операцию силовики провели 26 апреля. Старший помощник по призыву Железногорского военкомата Алексей Лебедев был задержан сотрудниками ОБЭП УМВД и военной контрразведки прямо на рабочем месте при получении взятки. По словам уже бывшего военкома Железногорска Юрия Иванова, Лебедев подозревается в том, что получил денежное вознаграждение, чтобы помочь железногорцу избежать призыва. Как рассказал Иванов, подозреваемый ранее имел несколько дисциплинарных взысканий. Однако уволить сотрудника не удалось.
В июне, по-моему, в прошлом году, я провел аттестацию по нему, где, значит, вывод был однозначный, занимаемой должности не соответствует. Но крайвоенком запретил его увольнять. Причины не объяснил. А в сентябре крайвоенкомат 14 сентября лично сам провел аттестацию Лебедеву, где были выводы также, занимаемой должности не соответствует. Но уволен он не был. Остался на при должности. В нашем отделе.
Материалы переданы в Следственный комитет, который будет решать вопрос о возбуждении уголовного дела. Любопытно, что операция по задержанию подозреваемого состоялась в последний рабочий день военкома Юрия Иванова. С 12 апреля он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Однако, как заметил Юрий Иванов, последние две недели военкоматом он, по сути дела, не руководил.
Я не был руководителем. Даже последние две недели крайвоенком, значит, не дал мне доверенность, по которой я должен был полноценно исполнять обязанности. Он дал эту доверенность Труфанову, поэтому тут руководил Труфанов Лебедевым, скажем так, как и коллективом в целом всего отдела.
Добавим, что подозреваемый Алексей Лебедев работал в Железногорском военкомате с 2010 года. В последнее время отвечал за розыск уклонистов. Лобовое столкновение возле дамбы. ДТП произошло днем 29 апреля. Автомобиль Hyundai внезапно выехал на полосу встречного движения и врезался в Toyota. Серьезно никто не пострадал. Водитель Hyundai с признаками алкогольного опьянения доставлен в полицию. Вот что рассказал водитель Toyota Сергей.
Ехал по дамбе, скорость нормальная была, колонна шла резко за поворота. Летает Hyundai, не реагирует ни на какие сигналы, без тормозов, прямо в лоб не со всей скорости. Прямо на встречку. С поворотом он просто-напросто забыл повернуть колесо рулевое и поехал прямо. Все. Человек пьяный. Потому что в машине была выпивка и был друг пьяный, который убежал потом.
Новости спорта продолжит выпуск. С ними вас познакомит Вячеслав Новаковский.
Первый этап открытого детского кубка по велоспорту стартует 4 мая на стадионе «Труд». Регистрация в здании стадиона с 10:30 до 11:30. Старты по группам с 12. В ближайшие дни в Железногорске стартуют соревнования, посвященные празднику Великой Победы. С 29 апреля по 9 мая на искусственном поле стадиона «Труд» пройдут соревнования по футболу «Кубок Победы». С 3 по 9 мая состоится турнир по баскетболу. 4-5 мая встретятся участники открытого городского турнира по греко-римской борьбе памяти Петра Штефана.
Это была последняя информация выпуска. Мы продолжим программу после рекламы.
Баллада о Ермаке, «Леди Весна», «Быть рядом с тобой», «Одна такая», «Девяточка» и другие хиты железногорского певца, поэта и композитора Сергея Сердюкова в концертной программе «Неземная любовь». Песни о любви к женщине, друзьям, родному городу можно услышать 12 мая во Дворце культуры в 17 часов.
А Ермак свое возьмет, и весна придет.
Продолжение программы. Более полувека на страже огня. Железногорские огнеборцы отметили 60 лет со дня создания пожарной охраны в закрытом городе. Тему продолжит наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
Приказ о создании в секретном городе пожарной охраны 8 мая 1953 года подписал министр внутренних дел Лаврентий Берия. Через месяц его арестовали и расстреляли, однако созданное им ведомство продолжает жить до сих пор. В 50-х на вооружении пожарных подразделений Железногорска находилось всего 4 автоцистерны, 6 автонасосов и 1 оперативный автомобиль. Главной задачей была охрана объектов горно-химического комбината и города. Как рассказал начальник отдела по делам ГО и ЧС ГХК Андрей Черепанов, с местными пожарными комбинат тесно сотрудничает до сих пор. Кроме этого, в Железногорске несколько пожарных частей, которые охраняют непосредственно объекты ГХК.
Сотрудничаем мы с ними с момента становления, кажется, горно-химического комбината. В основном, кажется, работу ведем с отделом Госпошнадзора, который, кажется, выписывает предписания и которые нужно выполнять. В связи с тем, что сейчас законы ужесточились, ну, стараемся, кажется, выполнять на 100%. А так, и мы их поздравляем с данной датой.
Сегодня на вооружении огнеборцев самая современная техника – роботы и автоцистерны с компьютерным оборудованием. В 90-е годы, несмотря на сложные экономические условия, удалось укрепить материальную базу и сохранить коллектив. В 2002 году наши пожарные вошли в состав МЧС России, а поэтому готовы не только тушить пожары, но и участвовать в спасательных операциях. Задач немало, но к ним спасатели готовы, рассказал начальник специального управления ФПС номер 2 МЧС России Иван Антипин.
60 лет – это достаточно большое время для управления, которое было образовано в 1953 году. Сделано много, но, конечно, и предстоит еще больше сделать. В ближайших планах это в основном традиционная работа, но я думаю, что общество развивается, значит, технологии развиваются, соответственно, значит, будет новая техника, будем ее осваивать. Ну а что хотелось бы пожелать? Прежде всего, наверное, здоровья, счастья и благополучия, значит, нашим сотрудникам, их семьям, ну а гражданам нашим, значит, чтобы было спокойно, без пожаров и без беды.
В зале ДК накануне еще одной праздничной даты, Дня пожарной охраны, было немало ветеранов. Тех, кто большую часть своей жизни отдал профессии огнеборца. Николай Дмитриев здесь работал с 59 до 88 года. Тушил пожары, был заместителем начальника управления.
Большие изменения произошли. Во-первых, техника изменилась. Приемы, способы работы, технические средства для ведения документации. Тогда все вручную писали, сейчас все работа на компьютерах. Безусловно, это большой плюс в ускорении выполнения всех этих предписаний и других дел ведения. Тогда город строился, отапливался, квартиры дровами, печки были. Мы и оставляли без надзора. Поэтому получались пожары часто. Дровяники находились в подвалах. Это очень тоже создавало большую пожарную опасность.
Профессия огнеборца по-прежнему престижна, уверен старший инженер СПЧ номер 1 Сергей Трошков. Здесь он работает уже 4 года. Говорит, служба стала настоящим призванием.
То есть те желания, которые у меня были в школе, работать пожарной охране, они не пропали, только нарастают с каждым годом. Работа престижная, я думаю, что она перспективная, потому что это и связи, это и объем знаний, и все-таки это и научная работа какая-то.
Двухмесячник по благоустройству города начался 16 апреля. Генеральная чистка Железногорска будет проходить до 15 июня. Но одной уборки мусора недостаточно, чтобы облагородить наш город. В этом уверены сами горожане. А что нужно еще? Это и узнавала у железногорцев наш корреспондент Наталья Серпунина.
В рамках двухмесячника планируется проведение не только субботников с привлечением всех предприятий и организаций города, но и работы по содержанию зеленых насаждений, посадка деревьев и кустарников, разбивка цветников на площадях и улицах города, создание зеленых зон. Мы решили провести свой опрос и узнать, чего же больше хотят горожане и как сделать город красивее и уютнее. В первую очередь, это капитальный, а не ямочный ремонт дорог, говорят большинство железногорцев.
Татьяна. Дороги в ужасном состоянии. И каждый год латают, а все остается на прежнем уровне, после зимы особенно. Мне, как автолюбителю, очень жалко свой автомобиль. Шаг влево, шаг вправо, и уже боишься куда-либо выехать. Только по наторенной дорожке выбираешь, где меньше ям.
Ефим Викторович, сам автомобилист, дороги очень разбиты, то есть ездить невозможно, нужно как-то ремонтировать и улучшать качество ремонтных работ, потому что как ремонт ремонтные работы проводятся каждый год. Каждый год ремонтируют коммунальщики дороги, но качество ремонта оставляет желать лучшего, и поэтому через год опять все то же самое. То есть нужно повышать качество ремонта асфальта.
Наш город молодеет, и во многом благодаря тому, что все больше малышей появляются на свет. Молодых мамочек, конечно же, волнует будущее их крошек. Но зачастую даже погулять с ними просто негде. В городе не хватает детских площадок.
Ксения, надо больше детских площадок. А еще что хотелось бы, чтобы детские площадки были немножко отгорожены от проезжей части. То же самое на тех же детских площадках во дворах тоже не мешало бы побольше зелени. Вот у нас в районе Ленинградского 59 огромный двор, а в нем ничего нету. То есть мы вот с Ленинградского 59 идем гулять вот в соседние дворы. Ну как бы не всегда это удобно.
Татьяна, детских площадок не хватает. Новые дома вот строятся, там есть детские площадки. У нас, например, нет нормальной детской площадки. 68, то есть там старые качельки, которые там песочницы, в которой песка почти нет. Ну, то есть негде вообще. А двор-то большой, у нас дом большой. Ну и поребриков действительно. Заезжаем куда-нибудь, везде поребрики, то есть с коляской тяжело ходить.
Как отметило большинство опрошенных, благоустройством должны заниматься администрация и муниципальные предприятия. Но было бы неплохо привлечь и других, в том числе и самих горожан.
Все должны, администрация, ЖКХ, конечно, сами жители. Но как это сподвигнуть, я не знаю. Потому что, конечно, вот тетеньки, бабушки делают себе газончики, но, может быть, как-то им помогать? Ну, в каждом подъезде есть какая-нибудь такая бабушка, которой можно чем-то помочь, там, покрасить эти колеса. Те же мои дети с удовольствием покрасят какой-нибудь там бабушке под клумбу эти колеса. Улица Ленина, почему бы нельзя сделать ее такую же яркую, как Мира в Красноярске? Те же самые частные магазины, пусть хотя бы вокруг своего входа украсят.
В первую очередь КБУ, и можно привлекать еще школьники летом, заняться им нечем, они уходят на каникулы. Я считаю, что нужно организовать бригады по озеленению города. Как-то вот это нужно решать на федеральном уровне.
Очистка озера со стороны Ленинградского, установка иллюминации на площади Ленина и в парке, а также благоустройство аллеи Посвердлова. Такие предложения высказывали те, с кем я беседовала на улицах. Надо сказать, что 30 апреля пройдет заседание общественного совета, где будет обсуждаться в том числе вопрос благоустройства города.
Театр и дети, пятый по счету проект театра кукол «Золотой ключик», торжественно закрыл очередной творческий сезон в минувшее воскресенье. Зрители смогли посмотреть увлекательные спектакли и концертные номера, созданные учениками театральной студии «Золотого ключика». Как прошел театральный праздник и почему фокусы искусства не для слабонервных, расскажет наш корреспондент Татьяна Зимина.
В театре «Кукол Золотой ключик» к отчетному показу студийных спектаклей подошли крайне серьезно. Так и хочется сказать, здесь не в куклы играют, а создают искусство. Работа, которую проделали юные дарования воспитанники театральной студии «Орликин», поражает. Зрителю были продемонстрированы цирковые и танцевальные номера, фокусы, вождение кукол. В рамках проекта «Театр и дети» студийцы показали 3 спектакля. Один из них поставлен по произведению Оскара Уайльда «Счастливый принц». Грустная история о золотом принце, который пожертвовал собой ради счастья людей, все роли исполняют дети. Самостоятельно они водят кукол и работают осветителями спектакля.
Там далеко, в узкой улочке, я вижу убогий дом. Одно окошко открыто, и мне видна женщина, сидящая у стола. Лицо у нее изможденное, руки огрубевшие и красные, они сплошь исколоты иглой, потому что она швея, а в постельке поближе, к углу, ее больное дитя. Ее мальчик лежит в лихорадке и просит, чтобы ему дали апельсинов, но у матери нет ничего. Ласточка, маленькая ласточка, не снесешь ли ты ей рубин из моей шпаги? Ноги мои прикованы к пьедесталу, и я не в силах сдвинуться с места. Меня ждут, не дождутся в Египте. Ласточка, останься здесь на одну только ночь. И путь моей посланницей.
Оригинальность проекта «Театр и дети» в том, что раз в 3 года один спектакль создают сами ребята. Они пишут сценарий, создают эскизы костюмов, подбирают музыку. Разумеется, рождение постановки проходит под руководством педагогов студии артистов театра «Золотой ключик» Татьяны Фроловой, Натальи Лапа и Александра Николаева. Художники, бутафоры, звукорежиссер также активно участвуют в творческом процессе. Яркие концертные номера, заводная музыка и фокусы – наполняют спектакль «Страна чудес». Зрители в восторге, а близкие и родные ребят гордятся своими детьми.
Ирина, моя дочка занимается в студии «Орликин». Сегодня был первый спектакль, в котором она принимала участие. Нам очень понравился. Посмотрев сейчас студию фокусников, все было ярко, профессионально. Это помогает детям творчески развиваться, а творчество никогда никому не вредило. Если есть скрытый талант, где как не здесь ему проявиться. Примерно могу представить, какая колоссальная работа была проведена с детьми. Поэтому то, что мы видим, я считаю, уровень достаточно высокий.
Ребята из студии «Фокусник» убедили зрителей в том, что искусство показывать фокусы – это не для слабонервных. Только выдержка и упорные тренировки делают из артиста настоящего волшебника. После выступления уставшие, но довольные студийцы рассказали, что не представляют теперь свою жизнь без театра. «Это наш второй дом», – говорят ребята.
Алекса, Селенка. Я скажу 3 года. Я научилась хорошо водить куклы. Ну, я сюда походила 1 год и уже как-то привязалась ко всему. И для меня как потерять близкого человека.
Меня зовут Аня Мирная. Мне 11 лет. Я хожу в студию «Орликин» и в студию «Фокусников» 2 года. Многому научилась. Фокусы показывать. Я хожу сюда для удовольствия. Друзьями общаться.
Маша Фокина, 9 лет. Мама и папа хотят, чтобы я сюда ходила. Им нравится, как я тут выступаю. Очень гордятся мною.
Маша Савостенко, мне 12 лет. Во-первых, тут хорошие учителя. Они учат нас чему-то новому каждый день. Хорошая компания. Научилась кукловождению. Научилась сын речи. Ощущаю себя артисткой.
Кстати, творчество юных железногорских артистов сможет оценить и зарубежный зритель. В конце мая ребята повезут спектакль «Страна чудес» на гастроли в Германию, в знаменитый город Бремен.
И завершает программу рубрика «Православие». У микрофона автор и ведущий, священник собора Михаила Архангела, отец Сергий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вот и закончился Великий пост, и начинается Страстная Седмица. Страстные дни, последние дни перед Пасхой, путь страданий, крестной смерти Спасителя и Его Светлого Воскресения. Первые 3 дня в храме полагается перечитывать всех 4 евангелистов, напоминание того, что Господь сотворил, а мы своими грехами Его распинаем. И хотя это обращено как бы к иудеям того времени, это относится к каждому человеку, который своими грехами распинает Христа. В Страстную Седмицу, если имеется такая возможность, желательно чаще бывать в храме, особенно в Великий Четверг и накануне в среду вечером. Утром верующие соприсутствуют на Тайной Вечере и причащаются, а вечером читается Евангелие страстей Господних. Дальше идет Великий Пяток, распятие Спасителя, погребение и уже начинающаяся радость Светлой Субботы. Служба Страстной Седмицы – это самые лучшие службы из всего церковного года. Думается, что люди вообще не создавали ничего лучше, чем страстные службы. Это самое прекрасное, самое глубокое, самое талантливое, самое боговдухновенное из всего, рожденного человеческим гением. Если эти службы совершаются благоговейно, если человек старается в них участвовать осмысленно, то они перенесут его в ту реальность, которая явилась на земле 2000 лет назад. Помогут вместе со святыми, вместе с Божией Матерью и апостолами пройти путь страданий Христа и встретить светлое Христово воскресение. Если человек постарается вникнуть в них, то сможет преодолеть пространство и время и стать участником евангельских событий. Если искренне, с верой и любовью участвовать в этих церковных службах, то обязательно по-новому почувствуешь все Евангелие, по-новому осознаешь себя христианином. Кроме того, эти службы, как всякое произведение искусства, действуют не только рациональным образом на сознание человека, они действуют непосредственно, образно говоря, на сердце человека. Участвуя в них, человек что-то осознает, но еще больше он чувствует, что его вере открывается та духовная реальность, которая существует вне времени и пространства. Жертва Христова, его страдания и смерть – это победа над силами зла, над смертью. Торжество его воскресения – это все принадлежит духовному миру, находящемуся вне времени и пространства. И через церковные службы мы можем приобщиться к этой реальности. Очень много является тайной, которую мы не можем понять рационально. Это естественно, потому что духовный, божественный мир выше нас. Он не открывается нашему разуму вполне, не подвластен ему, а сердце он открывается. Если это происходит, то становится великим достижением в нашей жизни. Мы поймем потом, не сразу, что ничего более высокого в нашей жизни не было, и не может быть ничего выше, чем жизнь со Христом, чем возможность найти Христа и быть с Ним. Поэтому Страстная Седмица – это драгоценное время. Конечно, со Христом можно быть всегда и нужно быть всегда, но падшему человеку это очень трудно. Наше сердце к этому не способно, оно как бы изнемогает, оно не может себя очистить, не может себя приготовить к тому, чтобы всегда быть с Богом. А здесь Господь Сам берет наше наше сердце в свои руки, ведет своей мощной рукой и совершает ту работу, которую мы должны были сделать сами, но стали не способны на это. Церковь вводит нас в мощное шествие ко Христу, в жизнь со Христом, поэтому на богослужение прийти, приблизиться ко Христу, почувствовать себя вместе с Ним гораздо легче, чем в одиночестве. Каждый день Страстной Седмицы, так же, как повествование об этих днях в Евангелии, является путем к страданию, которое совершилось на Голгофе. Само наше путешествие по дням Страстной Седмицы похоже на тот путь, на страсти, который прошел сам Господь. Вот мы видим, как Господь приходил в Иерусалим, потом уходил и снова приходил. Говорил свои последние поучения народу и ученикам. Эти службы делают нас спутниками Христа, Его слушателями. Вспоминаются Страстной Четверг, Страстная Пятница, Преблагословенная Суббота. Это настолько выше слов, что, как поется в службе, изумевает всяк ум. Поэтому лучше прийти в храм и поучаствовать в этом самому.
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго!